Мы читаем собрание сочинений Бааля Сулам, «Любовь Творца, любовь творений», 448-я страница, подзаголовок «И слиться с ним». Вопросы можно задавать на сайте www.kap.co.il или kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, собрание сочинений Бааля Сулам, «Любовь Творца, любовь творения», 448-я страница, подзаголовок «И слиться с ним». И также «При Хахам», статьи, страница Хайвав, 26-я. Итак, подзаголовок «Слиться с ним». Однако у нас все еще остается неясность, и если целью Торы и всего творения является возвышение низменного человечества, пока не станем мы достойны этого необыкновенного величия слияния с Творцом, то ведь изначально Творец мог создать нас в этом величии и не утруждать усилиями творения в исправлениях по методике Торы и исполнении заповедями. Это все спрашивают, если Творец добро творит добро, почему же Он не создал хорошую жизнь, не сразу рай? Сначала создал меня, потом выбросил меня оттуда, потом снова я должен своими силами вернуться туда, исправить то, что Он испортил. Сказано, создал злое начало, я создал Тору как приправу. Для чего создал злое начало? Почему не создал доброе начало? Он же не создал доброе начало. Нет у меня доброго начала. Написано, да, злое начало. То есть жизнь тяжелая, Творец тяжелый. И вопрос тяжелый. Я не могу оправдать его. Да? Что же делать? Это можно объяснить высказыванием мудрецов, гласящему, что пользующимися плодами труда других стыдится смотреть в глаза им, потому что потерял человеческий облик. Почему он сделал так? А поскольку Творец совершенен, не может произойти от него нечто несовершенное. Поскольку Творец совершенен, не может произойти от него нечто несовершенное, и потому для того, чтобы мы смогли наслаждаться плодами своих усилий, Он приготовил нам эту работу и создал творение в столь низменной форме, и с помощью этой работы мы достигаем нашего величия своими собственными усилиями, а все наслаждение, получаемое нами от Творца, мы ощущаем как имеющие право на него, а не как получающий подарок. Кто-то мне может объяснить это? А, Аниф? Объясни. В этом все дело. То, что приобретение собственное, это является главным. И без собственного этого приобретения мы не являемся людьми, являемся как животными. И что же? Это преимущество всего творения. То есть стыд — это не стыд, как мы думаем в этом мире, что мы стыдимся чего-то. А стыд образуется из разницы. Из разницы животного во мне и Творца. И этот стыд, он как бы дает нам такое ощущение, которое рисует разницу между мной и Творцом, и это ощущение в духовном называется стыдом, а не то, что у нас я украл, какой я успешный, какой я хороший, но меня поймали. И я уже относительно других стыжусь. Стыжусь чего? Того, что меня поймали. Но это не стыд, это просто ущемленный эгоизм в итоге. Когда мы говорим «постыдись». Но здесь совершенно иной стыд. Это относительно Творца, насколько я пока еще не подобен Ему. И ощущение этого стыда человек должен ощутить, чтобы самому достичь той формы, которая называется подобие, подобие свойств. Асав, это совершенно непонятно. Непонятно, но, пожалуйста, выясни. Ну, скажи мне это вместе, Нива. Я хочу спросить. Я хочу спросить по-простому. Хочу понять. Написано, что Творец должен привести человечество в самое чудесное сострадание, из самого низкого состояния, но он находится изначально в возвышенном состоянии. Доброе творящее добро. Но как возможно создать что-то, чтобы было им? Тоже, одно и то же, как и он? В духовном нет тел, там есть только свойства. Если ты находишься в свойстве отдачи, то ты находишься внутри свойства отдачи, все. Что-то отделяется от него, это значит, что ты уже не отдающий. Написано здесь, что причина, по которой он должен был опустить нас в низкое состояние, потому что иначе мы бы не ощущали добро. Да, правильно. Ну, так я не понимаю это объяснение. Нужно поместить человечество в состояние глобального кризиса, экономического, удары со всех сторон, как в частном виде, так и в общем, чтобы все ощущали страдания. Что значит страдания? Просто неописуемые страдания. А потом, чтобы почувствовать хорошо, это просто неприемлемо. Что же здесь хорошего же? Прежде всего, по-человечески ты прав. Тот, кто находится в этом мире только лишь и отождествляет себя только со своим телом, и «я мое», говорит человек, «это мое тело», «это я», то есть он говорит «я» равняется животному, то для него, конечно, жизнь — это существование телесное. Самое тяжелое, тяжелее смерти. Нету оправдания. Прав. Этот человек, такой человек прав. Он страдает. И то, что он обращается к поиску какой-либо причины для оправдания, он несчастный. Он хочет знать, почему он страдает. Ему дают всякие объяснения, как верование, религии. Ему говорят, тебе стоит страдать, прежде всего нет выбора. Но ты будешь здесь страдать, и за счет этого все страдание твое потом, ты за это почувствуешь хорошо. Есть такие, которые избивают себя, есть такие, которые сокращают себя, там постятся, молятся с утра до вечера. Главное, ну если уж страдать, так получить как можно больше вознаграждения за это. Это происходит с человеком, который отождествляет себя со своим телом. Человек, который начинает отделяться от тела и ощущать себя принадлежащим вне его, тело — это тело. Конечно, оно страдает, ощущает боль. Я не отождествляю себя с телом, а только с точкой в сердце, с точкой соединения меня с Творцом. То есть я хочу соединиться с Творцом, и тело мое не имеет к этому отношения. Но оно находится лишь для того, чтобы дать мне некое сопротивление. Мне нужно оттолкнуть его, отодвинуть его, и тогда я соединюсь с Творцом. И тогда, если человек понимает это, то он уже находится в совершенно ином виде, в совершенно ином определении. Он уже начинает понимать, что если не тело, которое все время ставит ему помехи, то не будет кого-то, кто подтолкнет его к тому, чтобы слиться с Творцом. Тело это делает намеренно, так запланировано против слияния с Творцом, но в этом сопротивлении, в этом против, оно пробуждает человека к тому, чтобы он был «за». Это мировоззрение тех, которые хотят продвинуться к Творцу. И тогда они делят себя надвое на тело, как помощь от обратного, и на душу, которая является частью Творца, которая находится во мне, я должен с ее помощью слиться с Творцом. И все. Ну, допустим, да. Что значит оторваться от тела? Каждый человек может это сделать? Да. Каждый. Что это значит? Что значит оторваться от тела? Отделиться от помех, обратить их, чтобы стали эффективными. Это слышится только, что это особенные люди, все с точками в сердце. Да, но все когда-то были без точек, и в каждом пробуждается когда-либо точка в сердце. Так продвигаются все. Каждый, если он является творением, если он является, если он исходит из развеяния, есть у него ницуцот, килим, эти ницуцот, они пробуждаются. От экрана. И они влекут его к слиянию, либо в этом кругообороте, либо в следующем кругообороте, но все к этому придут. Да. Если я страдаю сегодня в этом мире, я не знаю, что значит оторваться от тела. Есть какой-то совет у науки Каббала, который может не помочь. Если ты страдаешь без всякой связи с наукой Каббала, и нет у тебя пока еще направления на Творца со стороны точки в сердце, которая еще не раскрылась, она находится пока еще там где-то в скрытии, внутри, внутри твоего эго, то ты, как животное, живешь согласно своим желаниям, согласно пока своим этим решимот животным. То есть решимот относится к этому миру, к уровню животному. Еда, семья, и деньги, знания, власть. То есть наполнять эту жизнь. Животное называется человек, который слит с этими 70 годами и только. Это называется животным. Почему животное? Потому что он живет согласно этому времени. Он живет согласно этому, этой действительности. Как животное живет в своем окружении, так и человек живет в своем окружении. Поэтому нет в этом никакого порицания. Уровень животный, уровень говорящий называется Адам, человек. Адам называется Доме, подобный Высшему. У него внутри этого животного пробуждается желание к Творцу, и то же животное уже обращается в человека. Так из обезьяны произошел человек этого мира, и так из этого человека, в этого мира, раскрылись решимот, и возник настоящий человек, духовный. Начало души. Вот и все. Человечество продвигается. Ты говоришь, кризис и все эти вещи. Есть здесь частное продвижение. С помощью точек сердца есть общее продвижение за счет того, что все находятся, те люди, которые находятся в телах. И тела эти сейчас ощущают себя плохо. Они живут только согласно телам. Прекрасно. Продвинем их вместе все с помощью того, что будем ущемлять эти тела, будем делать им разные такие уловки, и будем быстрее продвигаться, и тогда они поймут, и что нужно объединиться от безысходности, нужно произвести какие-то действия по исправлению, но не ради напрямую соединение тел в еде, сексе, семье и так далее, в животном уровне. Нужно соединиться ради этих тоже животных желаний, но это уже отдавать ради получения. Здесь есть уже начало лолишма. Это пока еще не лолишма, потому что в лолишма я получаю и желаю все-таки, чтобы у меня было что-то отдающее. Но это уже есть здесь некое начало. Можно для этих, можно потом будет говорить с этими людьми, посмотреть, что происходит. Мы сейчас находимся в этом общем теле. Энушут, человечество. Короче говоря, животные. Ну, неважно, будем, назовем это человечеством. Так, ну, ради красивого слова, высокого, возвышенного. Они сейчас продвигаются все вместе к объединению между собой, продвигаются к этому между собой для того, чтобы получить вознаграждение хорошее. И ничего, кроме этого. Снова это еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Но все вместе к объединению между собой. Есть уже развитие в животном к вещам, которые не совсем уже относятся к животному, который заботится только о себе. Есть уже некая подготовка, что, исходя из объединения, я выигрываю, выгадываю. Исходя из любви к ближнему, уже материальные, как мы все соединены, нужно заботиться обо всех, мы все выигрываем. То есть есть уже осознание в кли, пока еще не в свете, в кли. В общем кли. С помощью объединения выигрываем, и это уже, дружище, сегодня пока ты еще не видишь этого, но это придет через удары. И становятся готовыми услышать, что отдача — это хорошо. Они пока еще находятся в отдаче ради получения. Лолишма называется, когда я говорю, что отдача — это хорошо, но я вынужден получать. Есть во мне две вещи. Я желаю получать, я делаю ради себя каким-то образом-то. Но я хотел бы все-таки как-то участвовать бы и в отдаче, в самой отдаче. Вот такая двойственность, которая во мне существует, называется лолишма. И когда они начинают понимать, что отдавать ради получения это стоит, это стоящее, стоит, то понимают они уже, что в отдаче есть что-то, за счет чего можно выиграть. То есть ты можешь уже рассказать им что-нибудь о лолишма. Это называется воспитание. Отдавать ради отдачи то, что это стоит, они уже понимают, пишут, говорят, это будет усиливаться все больше и больше. И они уже будут готовы на это. Как, скажем, есть у тебя животные, которых можно дрессировать, есть такие, которых нельзя. Скажем, дельфины, пожалуйста, умные, можно. Возьми какие-то других рыб, попробуй, попытайся. У нас там аквариум стоит, попытайся сделать с ними что-то. Не получится. Вот так. То есть они продвинулись с уровня рыб тупых на уровень рыб умных. Это не смешно. Мы тоже недалеки от этого. Мы тоже со всеми нашими премудростями недалеки от этого. Относительно духовного это вообще то же самое. На том же месте. чтобы получили немножко вкус отдачи к тому, чтобы вместе, между нами. Ты тогда сможешь объяснить им, что такое свобода выбора, что такое строение Адама Ришон. Не называй Адама Ришон, связь между нами, что называется подобие свойств. Что такое закон взаимности, что значит возлюби ближнего самого себя, для чего и почему. Всякие такие вещи ты уже сможешь объяснить им уже простыми словами, и они поймут, что это правильно, это мы существуем в этом, в таком мире, и ты объясняешь им духовные законы в сущности. Законы отдачи называются духовными законами. Законы отдачи, не надо думать, что духовное это там где-то за Кассиопеей. Здесь. Отдача или получение. Ты начинаешь объяснять им законы отдачи, потому что у них есть уже отдача ради получения. Уже есть оценка отдачи. И поэтому воспитание, которое ты даешь им, уже приводит их к следующей ступени. Ты пробуждаешь в них с помощью того, что ты даешь им воспитание. Ты пробуждаешь через это свет, возвращающий к источнику. Потому что ты объясняешь им законы духовные, как мы возвращаемся к Творцу. Ты учишь действиям отдачи. Аба, има, саба, савта, неважно кто там что, что-то находится над тобой. И тогда светит тебе из того состояния немного света. Ты стремишься туда. Воспитание — это не просто воспитание. Ты передаешь им все статьи Бааля Сулама, ты можешь им передать так с легкостью, не говоря, что это каббала. Всему миру мы должны подготовить это. И все время в этом совершенствоваться. И тогда, когда у тебя будет готово, это с одной стороны. Это в сущности есть методика, которую ты хочешь дать миру, Министерству образования. Это файл статей, которые ты подаешь, и ты рекомендуешь изучать их для всех, и для больших, и для маленьких, в разных формах, с разными вспомогательными средствами. Это то, что мы должны сделать. Но что? Тем, что ты объясняешь эти основы, ты объясняешь основы духовные, основы природы, истины, не эгоистической. И тогда это светит им как окружающий свет Урмакив. И тогда они изменяются. Ты пробуждаешь в них точку в сердце, чтобы быстрее вышло из скрытия. И тогда все они, которые как стадо животных, вдруг начинают у них происходить выход, потому что у каждого из разбиений есть та точка. И тогда каждый начинает изменяться. Поэтому часть работы была произведена через кризис, страдания, а часть работы мы должны проделать, потому что без нашей работы здесь свет, возвращающий к источнику. Воспитание — это что значит? Дает свет, возвращающий к источнику. Если у тебя не будет этого, не останутся только в этом. Если ты не дашь им свет, возвращающий к источнику, то это может быть опасно, это могут быть фашистские режимы, но без каббалы ты не сможешь, потому что у тебя нет света, возвращающего к источнику. Но они продвигаются к этому снизу вверх, через страдания, через кризис, через разные вещи, постепенно сами. И это видно из всех статей, из разговоров, из всего, что происходит с ними. Это видно. Они еще не получили все удары. Асав. Мы начали с точки, как отдалиться от страдания. Теперь вы говорите, что согласно закону природы, давайте оставим там духовное, свет возвращение к источнику лишма. Лишма — это немного оторванные такие термины. Но вы говорите, что согласно законам природы, чем больше люди будут оценивать любовь и объединение, тем они будут больше продвигаться. Прежде всего, потому что они хотят быть ближе друг к другу для того, чтобы выгадать что-то. Чем ближе они будут друг к другу, они будут ближе также и к природе, к Творцу. Согласно кли, будут ближе. Дружок, секундочку. Город, который... Город отверженных, как называется, где все злодеи, грешники закончены. Но если все они находятся в связи между собой, невозможно разрушить этот город. Ты не можешь преклонить его. Ты не сможешь победить их. Что это значит? Потому что объединение, даже объединение грешников, оно соответственно Творцу. Оно может быть против Творца, но оно очень сильное, потому что они используют духовную силу. Теперь они получают оценку отдачи, что вдруг с помощью отдачи ближнему я могу спокойно спать. У меня есть больничная касса, у меня есть национальное страхование, пенсия, завтра будет обеспечением продуктов, если будет что-то не хватать, завтра будет все хорошо для моих сыновей, дочерей, жены, семьи, и родителей мои престарелые. Я когда буду старым, я буду заботиться о них, а они будут заботиться обо мне. Человек начинает ощущать это снова, начинается от больших страданий, когда у него нет уже выбора, когда ему плевать на всех, он может убить всех. Но вдруг, исходя из того, что он занимается отдачей, он начинает ощущать дополнительную ценность, огромную ценность для своей животной жизни.
Человечество это уже начало. Почему? Потому что они почувствовали себя слабыми по отношению к природе. И поэтому они соединялись. Насколько ты более слабый, ты хочешь больше соединиться. Если ты сильный, у тебя есть какая-то электростанция, у тебя есть продукты, ты можешь жить на необитаемом острове. Вы можете объяснить без Творца и отверженных городов просто и логично, почему ценить отдачу, соединение и отдачу даст, принесет меньше страданий в мир, не ценить и не говорится об оценке отдачи, не ценит. Оценка и ценность отдачи придет как результат. Прежде все начинается с того, что страдание страдает. Второе. Нет выбора, необходимо соединяться. Соединяться. Нет выбора. Соединяемся. Третье. Чувствуем выгоду. Вознаграждение. Хорошо от единства. Четвертое. Начинаем ощущать ценность. Соединение. Соединение хорошо само по себе. Так, а не наоборот. Прежде всего, мне необходимо почувствовать, что есть вознаграждение. Что мое вознаграждение приходит после соединения. Это причины и следствия. Необходимо соединиться. Должны по необходимости. От безысходности должны соединиться. И вдруг я начинаю ощущать, что даже если не должны были бы объединяться, в объединении что-то приятное, что-то доброе, я ощущаю дополнительную ценность этого. Что соединение хорошо само по себе. Есть в этом нечто, что я ощущаю, то, что мне добавляет сил, отношения, уверенности, приятности. Все. Я получаю от объединения наполнение в деньгах, почестях и славе, в власти, в еде, сексе, семье, во всем. С помощью соединения я получаю полное удовлетворение потребностей. Что здесь непонятного? Это работает таким образом. Хорошо. Эли. У нас есть немножко проблема с посылом, о котором мы все время говорим на уровне лидеров. Вы сейчас говорите, у вас есть все килии. Вы сейчас... Кто вы? Кому? Когда мы сейчас пишем, мы говорим на уроке. Беседа все время выше уровня обычного человека. Это ты так пишешь, это не я. Хорошо, но вы говорите не таким людям. Наши беседы. Я говорю это вам, а вы должны передать это дальше. Так я сейчас спрашиваю вас. Простой человек находится перед нами, 99% мира. Он не понимает глобальности. Он понимает локальное. Живет своей жизнью. Можно ли объяснить простому этому человеку первый шаг, который он должен сделать, как простой человек, чтобы продвинуться к этому высокому положению? Человек, который живет сегодня, дайте мне что-то простое, оставьте эту философию. Это слишком высоко. Очень высоко. Что мы можем сказать такому человеку? Он сейчас стоит перед нами. Мы даже можем ему написать что-то этому простому человеку. Он говорит, дай мне что-то, что я могу сделать? Я говорю наш посыл, а он говорит, послушай, это философия, это высоковато, это не подходит. А что да? Прежде всего, простые объяснения, простые, о строении мира, о свободе выбора, о объединении между нами, из исследований биологических систем, кибернетики и так далее, и так далее. Это ты должен ему дать. Просто не означает, что он не умеет читать и не умеет думать. Не приводи мне таких примеров, которых не существует в мире. Просто означает, что ты должен спуститься на его уровень, и так как он в школе, в первых классах, слушал объяснения, таким же образом ты ему объясняешь. И все. Так нарисуй ему солнце, луна, корова на траве и так далее, и так далее. И рисуй еще несколько слов рядом с этим. Этого достаточно для того, чтобы объяснить... Все. Этого достаточно, чтобы все объяснить. Ты знаешь, каким образом христиане завоевали весь мир? Мир вообще не умели ни писать, ни читать. 100-200 лет назад. Каким образом? Они начали рисовать. И все. Начали рисовать. Один стоит с ведром, из которого течет вода. Это один. А второй стоит рядом со слом и всегда знает, что это он. А третий где-то в стороне каким-то определенным образом это третий, а четвертый по-другому. Знаки. Это как иероглифы. Это как... Это язык, беседа. Беседа — это диалог. Это таким образом они объясняли вещи. Потому что невозможно было объяснить по-другому. Иконы. Так я тебе говорю, можно объяснить, если хотим. Если хотите, если спуститься к простому человеку, нет никаких проблем. Пример? У тебя есть примеры. Я тебе могу дать много примеров других. Не в этом дело. Первое. То, что мы действуем, мы по отношению к народу, к массам. Это во-первых. писать статьи простые, широкие, не знаю, в самых разных представлениях передавать посыл. Но посыл понятный. Потому что если ты, у вас в большинстве случаев, вы боитесь раскрыть посыл, и получается, что они не понимают, что ты хочешь. Это то, что происходит. Иногда я смотрю на все, что вы хотите сделать, где я с трудом определяю, что хотели сказать, а человек вообще не видит. Человек вообще не видит. Это тоже проблема в нашем телевизионной реализации. Это первое. Второе, то, что мы должны сделать, обращаться к разным лидерам, правительственным учреждениям и объяснять им. Это две формы, два подхода. А там ты должен прийти с объяснением, как они, то, что они понимают, а они уже понимают необходимость в объединении. Там ты должен уже более жестко и понятно свои объяснения. Но опять-таки без кабалы, без Небару, чтобы это было принято всеми, потому что не волнует нас, знают о нас или не знают. Видеть мир в лучшем виде, в этом и есть наше вознаграждение. Действительно, по отношению к правительству, намного ближе мы к ним, чем простому человеку. Я скажу вам честно, учитель биологии, он не слышит, не хочет слушать никаких сложных систем. У него болит голова. Я хочу сделать некоторые упражнения. Вы сказали свободу выбора. Свобода выбора, коротко говоря, что мы говорим об этом? Не-не-не, я же сожалею, сейчас не эта тема. Я тебе могу дать таких 20 тем, которые надо делать, и невозможно сейчас обо всем говорить. Рассказывать тебе о статье, которую ты будешь переписывать более просто. У нас другой урок, мы продолжаем. Иси из Голландии спрашивает, мы достаточно ли профессионалы обучать других, не находясь там самим? Где там? В этих объяснениях, которые мы стараемся передать. Я нахожусь там, я передаю тебе, а ты просто переписываешь это в более легком виде, и все. Мы все берем у Баля Сулама и делаем это так, как он сказал, что мы должны писать и распространять науку Каббала. Конечно, если ты будешь распространять его статьи, ты ни к чему не придешь. Ты должен взять его идеи и распространять или под его именем, или не под его именем. Это зависит от людей. Это может оттолкнуть людей. Но объяснять сами идеи просто. Пожалуйста. Первая колонка от Однако, вместе с тем, необходимо понять, в чем источник ощущения низменности в момент получения подарка. Можно понять, что, исходя из этого, известного исследователям закона природы, природа любой ветви подобна ее корню. И приобретается это все за счет получение вознаграждения, а все наслаждение приходит от Творца, и мы ощущаем, как будто действуем ради Него, а не как будто мы получаем подарки. Но вместе с этим необходимо понять, в чем источник низменности, который происходит в момент получения подарков. А понять это можно, исходя из закона, известного исследователям природы. Природа ветви подобна ее корню. Так что все существующее в корне будет желаемо и любимо его ветвью и принесет ей пользу. И наоборот, от всего, что отсутствует в корне, и ветвь его будет стремиться отдалиться и не сможет терпеть, поскольку это нанесет ей вред. А поскольку нашим корнем является Творец, и он не получает, а отдает, то и мы ощущаем себя низменными каждый раз, когда получаем от ближнего. Так что сейчас становится нам понятно, в чем заключается суть сказанного — слиться с Ним. Нужно понять, что означает «приходит нам страдание» в момент получения подарка. Если мы чувствуем, что понимаем, тогда бы мы стеснялись, без сомнения. Проблема в том, что это скрыто от нас. Проблема в том, что мы сами это скрываем. И тогда это не раскрывается как стыд. Но если бы мы раскрыли, что я в своем кли, по сути, без этого тела и без всего этого мира, если бы мы раскрыли за всем этим наши килим, которые получают, то мы бы сгорели просто от стыда. А все скрытия, все это скрытие для того, чтобы скрыть от нас то, что мы получающие. И поэтому он говорит, стыд проявляется только на высших ступенях. Потому что там раскрываются большие хисранот потребности, и там покрытие спадает. Это дает возможность человеку, конечно же, себя исправить еще больше. Но мы из-за того, что не способны бороться со стыдом, поэтому это от нас скрыто. Пожалуйста. Так что сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного «слиться с Ним». Величие этого слияния состоит в равенстве ветви своему корню. И, соответственно, этому состояние низменности — это отдаление от корня. Другими словами, любое творение, идущее путем максимальной отдачи ближнему, испытывает необыкновенный подъем, максимально сливаясь с Творцом. А любое творение, идущее путем наибольшего получения и любви к самому себе, наиболее низменно и наиболее отдалено от Творца. Но это не раскрыто. Он так это определяет. Мы все еще это не понимаем, не чувствуем. У нас наоборот. Человек, у которого большее желание получать, жестокое, чем больше, он знает, как с хитростью пользоваться им. Он приходит к большим достижениям в этом мире. Как правило, преуспевает. Сильный. Это то, что есть. Это понятно. Но в соответствии со ступенями лестницы, впоследствии раскрывается иначе. А на сегодня это так. Чем больше эгоист, тем больше зарабатывает, приобретает. В материальном, насколько он эгоист больше с экраном, он приобретает больше в духовном. То есть большее желание — это всегда хорошо, в зависимости от того, каким образом им пользоваться. Ниф. Есть несколько вопросов из Израиля, Германии, Аргентины, все на тему стыда. Из Аргентины спрашивают, стыд в духовном — это ощущение удаленности? Она придает и ощущение удаленности тоже, конечно. Нет ничего кроме этого. Нужно понимать, что так как мы учим в первой части Талмудости Сферот, где объясняется, что такое стыд, это причина сокращения, цимцума. Если я прихожу к тому определению, которое называется стыд в духовном, я по необходимости должен сократить себя. У меня нет выбора. Это результат. Это немедленный результат. Насколько, на какое желание, на все желания, на то желание, где я чувствую стыд, я его немедленно сокращаю, я не могу им пользоваться. Потому что то страдание, ощущение в желании, тот стыд, у меня есть вот столько вот желаний, это все желания. И какое-то одно желание, частное, одно желание. Я почувствовал в нем стыд. Когда я почувствовал стыд, по безвыходности я немедленно делаю вокруг него сокращение, цимцум. Тут же сокращаю его. То есть, первое — это желание, стыд — это второе, сокращение — это третье. Просто нечем здесь говорить. Это происходит инстинктивно, как произошло в Малхут Бесконечности. Ты понимаешь, насколько это особенная вещь, стыд, если бы я сейчас пришел бы к чему-то? Мы не знаем, о чем идет речь. Это расстояние от меня до Творца, которое вынуждает меня немедленно совершить сокращение на свои желания. Ты так же, как ты с хозяином, ты немедленно прекращаешь. Ты не можешь брать у него. А потом, на всех ступенях, насколько ты продвигаешься, что помогает тебе продвигаться? Только сокращение той дельты, когда ты поднимаешься, и когда ты раскрываешь себя другим, не таким, как он. Здесь раскрывается желание все больше. Ты чувствуешь стыд. С помощью стыда ты сокращаешь себя. Сокращая, ты способен включиться в высший, нижний и высший. Ты понимаешь, насколько это особенные вещи? Да. Владимир из Нью-Йорка спрашивает, как может человек почувствовать стыд по отношению к Творцу, если он его, Творца, не ощущает? Не может. Стыд только по отношению к дающему. Это дающий, Машпия. А здесь стыд по отношению к дающему. Да. Стыд по отношению к хозяину. К хозяину. Творец. И только, а иначе это не стыд. Рой, он здесь пишет, что приходит к нам страдание и низменность от любого получения от ближнего. Когда вы объясняете о Творце, я понимаю эти принципы, но при чем здесь ближний? То же самое. Мы постепенно к этому приходим. Если я получаю от кого-то что-то, я начинаю стесняться. Просто невыносимо. Что? Я не знаю, где вы такое видели. Мы видим. Не видим. Мы говорим о развитии человека. Он не говорит тебе это о том в нашем мире. Где он здесь тебе сказал, что это находится в каждом? Ни ты, ни твой сосед, пока что вы так себя не ведете. Это я понимаю. А в чем, что имеется в виду? Ближний. Любое получение от ближнего. От каждого, да. От каждого, когда ты ощущаешь его как ближнего. Сегодня, я тебе сейчас открою секрет, я чувствую, что весь мир принадлежит мне. Нет ближних, это все мое. Все должны мне, они принадлежат мне. Они все обслуживают меня, когда я получаю от них, я им просто делаю одолжение. Мне положено. Ты этого не понимаешь? Да, понимаешь, все, это называется ближний. Я нахожусь в соединении со всеми. Здесь нет ближних. Что такое объединение? Все принадлежит мне. Вы часть моего тела. Вы должны меня обслуживать. У меня нет никакого стыда брать. Это то, что человек чувствует. Он не говорит это, что это часть моего тела, весь мир мой. Он этого не говорит. Но это, в общем-то, факт. Это то, что мы чувствуем. Мы чувствуем себя так, что все это я. Все принадлежит мне. когда начинает делить мир на «я» и «он», тогда здесь уже начинается понятие стыда. На этом мы закончим на сегодня. Вы видите, насколько это непросто. Те, кто хочет писать или методику воспитания, или легкие статьи об этом, пожалуйста, приходите, и мы будем об этом говорить вне рамок урока. Но здесь мы не можем этого делать таким образом. Ну, может быть, надо проверить. Но тема понятна. Необходимо подумать. Несколько сообщений перед окончанием урока. Лекция Рава Лайтмана в доме Кабалалям проходит во вторникам в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 112, Петахтыква. Вход свободный. На этом мы закончим. Спасибо и хорошего дня. כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. את האיזון ובתוכנו המשבר, מסביבנו אסונות, תמונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות ב...